Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день, с Новым годом! Первый день наступающего года у нас в студии гость, которого вы хорошо знаете, он не первый раз выступает в нашей программе. Итак, я с удовольствием представляю Петра Валентиновича Мультатули, кандидата исторических наук, доцента кафедры истории Московского государственного института культуры. С Новым годом вас,
Петр Валентинович. Спасибо большое, и вас также.
Вот институт культуры, это очень хорошо звучит. Я как-то думал всегда, что если есть отдельный вуз, посвященным делам культуры, да, как и прочее. Ну, к министерствам мы уже привыкли, но вот институт культуры, это звучит очень внушительно. Ну, а как там, под микроскопом культура? Судя по тому, что вы доцент кафедры истории, и это очень, кстати, приятно, что у культуры есть исторический пласт, который изучают. А то сегодня, в нашу эпоху постмодернизма, кажется, что культура рождается просто как грибы в лесу. Вот родилась там идея что-то нарисовать там и что-то из себя изобразить. И зачем этой культуре история? А если в Институте культуры Московском государством есть целая кафедра истории, это значит, все-таки в культуре есть исторический подход. Что радует?
Радует тому, что руководство института правильно совершенно поняло, что культура невозможна без изучения своей истории. Что они обращают такое внимание на историю, потому что без истории, я всегда говорю, что Наполеон когда-то говорил, что народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую, так вот народ, который не знает свою историю, будет ее слушать из других и чужих уст. Поэтому это очень важно.
А может быть, даже жить по лекалам историческим других.
Ну, то, что и у нас часто и происходило, и, да и, к сожалению, порой происходит. Хотя название такое, это было Институт культуры. Вообще, у меня покойный отец проработал в Петербургском институте, Ленинградском институте культуры очень долго. Когда это, конечно, название это забавное, Институт культуры, это как у Булгакова там,
ну, да.
В «Союз писателей», помните?
Да.
Ой, дайте удостоверение. Говорит, а у нас нет, тогда вы не писатель. Но вообще вот это то, что создана такая мощная, в общем-то, кафедра историческая, это свидетельствует о очень правильном направлении, на мой взгляд.
Спасибо. К истории. Смотрите, мы жили в 2017 году, в 2018 под знаком очень значимых событий юбилейных, столетия революции, столетия трагической даты, вот недавно ушедшего года, убийства царской семьи. А вот 19-й год, ну, еще идет гражданская война, я, конечно, понимаю, но все-таки вот какие-то есть перекличка, что ли, вот этих девятых годов от века к веку. 19 век прошлого столетия, может быть, и других столетий. Если можно, такой краткий обзор.
Я думаю, что далеко ездить не будем. Вообще, девятки, знаете, они интересны. В девятые года рождались такие люди, как Наполеон, 1769 год, Гитлер, 1889 год, Сталин, 1879 год.
Приятные фигуры такие.
Это действительно так. Правда, Сталин, с ним загадка с его рождения, потому что официально он родился в 78 году. Но почему-то, вот это большой вопрос, почему, он себе присвоил дату рождения 21 декабря 1970.
Сам присвоил?
Да, он всюду... Да,
он так захотел.
Да, почему, непонятно. Ну, я бы выделил, знаете, какие даты? Конечно, если брать Гаагскую конференцию 1799 года, которая была по почину нашего императора Николая II, была проведена, имела очень большое значение. Тогда и сейчас те начинания, они имеют большое значение. Собственно, мировое устройство новое, оно уходит корнями туда, в Гаагскую конференцию. Если брать 1919 год, это расказачивание чудовищное, когда были фактически этноциды казаков. И если брать гражданскую войну, это пик гражданской войны такой, в общем-то, эпицентр такой, самый мощный такой.
Когда еще ничего не было понятно,
нет,
чья
да,
возьмет.
Деникин наступал на Орел, Колчак наступал в Сибири и на Урале. То есть...
Разгар гражданской войны.
Войны, да. Ну, вот я такие бы выделил все-таки.
Интересные, конечно, параллели, если брать то, что ближе к нам. Гаагская конференция, она действительно сыграла очень важную роль, и это признано в истории мировой, а не только нашей. Кстати, в нашей меньше признано.
Да.
Ведь в здании Организации Объединенных Наций есть специальная, да, плита, которая гласит о том, что Николай II сыграл потрясающую роль в этих вещах. Это первая конференция, которая поставила вопрос о необходимости разоружения. Вот если обсуждать вопрос, когда же начался разоруженческий процесс, то это, конечно, Гаагская конференция, которая, кстати, ну вы поправите меня, если я не прав, не сразу инициатива Николая II на эту тему получила поддержку, например, Великобритании, да, там по разным причинам, потому что она никак не хотела жертвовать своим флотом или вообще как-то обсуждать эту тему. Там же были поставлены, вот давайте с вами вернемся, какие вопросы? Это отношение к военнопленным, да?
Нет, там были поставлены целый ряд вопросов, конвенции
приняты. Вот давайте их перечислим.
Да. Но сначала я хотел бы сказать о том, что вообще-то ни одно государство не поддержало Николая II в его главной идее.
То есть не только Англия?
Не только Англия. Германия, Вильгельм II выразился со собственной своей грубостью, чтобы он не оказался в дураках перед Европой. Я соглашаюсь подписать, значит, эту бумажку, но в своей политике я буду дальше надеяться на Бога, на мой острый меч. И дальше он сказал неприличное слово, я хотел на все эти договоренности. Но ведь идея Николая II, главная, она ведь была не столько и не только в разоружении. Во-первых, это была идея, вызвана нравственными вопросами, потому что она была прямой реакцией на войну с бурами и созданием концентрационных лагерей в отношении буров. И вот это беспощадное ведение войны, которое вела Англия в отношении буров, когда малолетних детей бросали в концлагеря, они там умирали, женщины, дети, заложники, когда брали вот эти англичане, то, конечно, вот это было вызвано вот этим вопросом. А потом еще один очень важный вопрос, и я считаю, что его просто недооценивают. Ведь что Николай II говорил? Речь была даже не столько о разоружении, сколько ограничении развития вооружений. Потому что Николай II говорил, что, и он был абсолютно прав, если пойдет так дальше, вот такая модернизация вооружений, то в конечном счете не правительство и люди будут руководить войной и армиями, а армиями война будет руководить политическим процессом. Так и произошло. Германия, которая потратила гигантские средства на развитие вооружений, создала огромную армию, огромный флот, ее надо где-то было применять. А мы знаем, что война, у нее свои законы. Если даже представить, чтобы вдруг бы 21 июня Гитлеру бы что-нибудь шарахнуло по голове, и он там бы покаялся и решил бы не начинать войну 22 июня, уже все, поздно. Потому что вся экономика, она уже настраивается на...
Ну и Первая мировая, то же самое.
То же самое,
ну, августовские пушки, вот конечно, эта книга показывает, что это как будто действительно технологии современной войны руководили политикой.
Конечно, конечно. Ну особенно Первая и Вторая мировая, что Наполеон, это еще не так, хотя тоже экономика того времени, но здесь же уже все было полная перестройка экономики на войну. Германия стремилась к войне, но это другое дело. Но даже если бы она не решила бы как бы изменить ситуацию, война уже руководит этим процессом. И как раз государь предлагал ввести ограничения развития вооружений. Поэтому были приняты законы, которые хотя бы правила ведения войны.
Отношение к военнопленным.
Отношение к военнопленным, удушливые газы, запрещение разрывных пуль, обращение с раненым и так далее, и так далее. Другое дело, что, как мы знаем, что очень многие эти вопросы не были.
Парадоксально, ведь что во время Второй мировой войны вот Николай II был инициатором всех этих положений, особенно отношение к военнопленным, к раненым, а в отношении советских солдат эти правила, как мы говорили немцам, мы не признаем, потому что это подписывала Россия, не Советский Союз. Это такой парадокс исторический.
Но там были еще ведь подписаны, была вторая конференция мира.
Но это как развитие все равно той же идеи, да, Николая II.
Да, конечно. А потом Советский Союз тоже, он признавал эти конференции.
Советский Союз, да, я говорю о Германии. Германия, да,
а Германия ничего не признала. А якобы говорят, что это, значит, вы не... Хотя, между прочим, все конвенции, ну, кроме первой, они предписывали, что даже если вы не подписываете конвенцию, вы обязаны следовать. То есть это ложь такой со стороны нацистского руководства о том, что, значит, вот мы типа что-то там Советский Союз не подписывал. А поэтому мы, значит, не обязаны к его пленным относиться. Ну, это просто была ложь.
Ну, кстати, открывая первое заседание Лиги наций, американский президент отдал должное Николаю II, который заложил фундамент для... Вы правы, наверное, тогда шла речь об ограничениях, потому что... Ну, вот нам сейчас трудно понять, но пулемет Максима, который косил ряды наступающих цепей солдат, тогда воспринимался, ну, почти как ядерное оружие.
Конечно.
На самом деле это было мини-оружие массового поражения. Именно массового поражения. И это производило впечатление, конечно, потрясающее на все это. Спасибо, очень интересный экскурс. Ну, давайте вернемся к вопросам. То есть не вернемся, мы еще не начинали, а обратимся.
А, кстати, извините, могу сказать, между прочим, это было продолжение идеи Александра I. Это продолжение Священного Союза. Это продолжение Александра... Уже первые попытки созвать такую конференцию было у Александра II.
Угу.
То есть вообще это русское...
Но получилось у Николая II.
Да,
получилось вот смотрите, у Николая II. Вот интересно, мы опять возвращаемся к этой вечной теме в наших дискуссиях, которые характерны только для России, о том, что вот Николай II был такой слабой волей и туда-сюда. Были против того. В общем, лидеры стран, и тогда у них было власти гораздо больше, чем сейчас. Это так называемая неразмытая власть была. По крайней мере, в Германии, и в Великобритании во многом. И тем не менее, как говоря по-современному, он дожал своих партнеров, и они все-таки приехали в Гаагу. И все-таки добились конкретных, абсолютно конкретных, постулированных положений.
Да, и
вот на этом фоне говорить о слабости характера Николая II, Я вот удивляюсь, ну, не знаешь ты внешней политики, не изучаешь ты ее, ну, и как бы помолчи. Ну, у нас же и прошлый год показал разные выступления разных историков, которые опять в одну и ту же дуду, что Николай II – человек слабой воли. Я просто поражен этой какой-то слепоте, нежеланию изучать первоисточники, хотя мы знаем, что внешнюю политику в целом, вы это знаете лучше меня, проводил жестко, даже жестче, чем его партнеры по Европе, отстаивая интересы России. Но, может быть, мы к этому вернемся. Давайте сейчас ответим на вопросы слушателей.
Да,
Анастасия Косарева. Как мы знаем, при Николае II было закончено строительство Транссиба. Как вы считаете, какова была роль царя в реализации такой важной для страны транспортной артерии? Спасибо.
Ну, непосредственно. Дело в том, что Николай II, еще будучи наследником цесаревичем, возглавлял комитет по строительству Транссиба, которому поручил его отец, император Александр III. Он символическую провез первую тележку в Владивостоке, когда начался строительство Транссиба, и потом был председателем комитета по строительству Транссиба. И когда он стал императором, он сохранил за собой председательство этим комитетом. То есть он сказал, что это его настолько интересует, и он считает, что это он свой святой долг выполнить завет отца. И он этот комитет возглавил до тех пор, пока Транссиб не был построен. Поэтому он имеет непосредственное, просто он строитель Транссиба. Человек, который вот дал приказ о строительстве Транссиба, был его отец, император Александр III, а построил Транссиб Николай II.
Вообще трудно себе представить, как бы сложились исторические судьбы России, не только Сибири, но и центра России. Мы знаем, какую роль Транссиб сыграл в 1941-1942
вот годах. Вот я только себе говорю.
Это же, если бы его не было, этого Транссиба.
И если бы не было двух вещей. Если бы не было Транссиба, если бы не было переселения в Сибирь.
Да.
Потому что эти сибирские полки, которые пришли, это были дети переселенцев.
Угу. Так называемая реформа. Я знаю вашу позицию, я ее в принципе разделяю, что мы как бы отделяем почему-то Столыпина от Николая II, но без Николая II Столыпин бы ничего не мог осуществить. Это не понимание того, как вообще строились и принимались решения, конечно, в Российской империи.
Нет,
Столыпин мог, конечно, надо отдать ему должное, как никто не умаляет его роли, и как экономиста, и как политического деятеля, и как человека, который подавил терроризм страшнейший, бесчеловечный в России. Но тем не менее, ведь все равно тогда по законодательству, по каким правилам жила Российская империя, не мог один человек, премьер-министр, без царя решать такие вопросы.
Ну, даже дело не только в этом. Да. Дело в том, что Николай II первый вообще вопрос об аграрной реформе он поставил в 1894 году. В 1894 году. Вот если говорить о деятелях, которые очень повлияли его на это, в этом направлении, это был вовсе не Столыпин, который был вообще намного моложе, а это был Бунге. И потом 1902
год... Давайте для наших слушателей скажем, кто такой Бунге.
Бунге – это был министр финансов, и он преподавал финансы и политэкономию цесаревичу. Но кроме этого...
То есть это еще до Витте было?
Да, конечно.
Который тоже был министром сначала
конечно,
финансов?
Конечно. Это было до Витте, это было задолго до Столыпина. И Николай, если так можно сказать, это бунговская реформа. Но дело, что ведь государь в 1903 году он отменил круговую поруку, которую его, к сожалению, его отец ошибочно, на мой взгляд, очень укрепил.
Что это за...
Круговая порука – это когда вся деревня, вся община отвечали за каждого члена напрямую, да?
Экономически?
Экономически. То есть платили налоги...
Рекрутная, наверное.
Нет, уже это же уже была призывная система, да, была с 1874 года. Mm-hmm. То есть, например, человек ничего не делает, а они за него платят налоги. Никуда не выходить из деревни не могли. А что это означало? Это означало торможение развития государства целого. Поэтому Николай II потом, его указ, который вообще, как говорили, тогда закончил реформу 61-го года, когда он поставил крестьян в равное положение со всеми подданными. Это ведь только при Николае II было сделано, и когда он фактически разрешил крестьянину ездить и быть свободной личностью. То есть крестьянин мог покидать деревню, а раньше он без разрешения общины никуда не мог уехать. Это именно Николаевская реформа, как называл ее Солоневич. И Столыпин был один из тех, кто выполнял
волю. Талантливый и энергичный исполнитель.
Да, талантливый и энергичный, но исполнитель. И, кстати, никогда сам Столыпин никогда ее не называл, конечно.
Да, вот это удивительно, действительно. Сам Столыпин никогда не приписывал себе роль идеолога главного и инициатора этой идеи. Ну, вот у нас надо же было кого-то там похулить, но тогда кого-то обычно у нас хулят и ругают, надо кого-то там принизить. Давайте ответим сразу на вопрос Александра Моисеева. После того, о чем вы сказали, этот вопрос звучит как-то, может быть, не в дискурсе нашей программы, скажем так. Важно. Уважаемый Петр Валентинович, вокруг личности императора Николая II не утихают дискуссии. Может быть, вы, как его биограф, сможете четко ответить на вопрос, чем прославил Россию и себя любимого российский царь, кроме того, что ввязал нашу страну в мировую войну, погибли миллионы людей, и после победы революции за свои грехи был расстрелян большевиками. Не скрою, остальных членов его семьи и прислугу мне искренне жаль. Они невинные, разделили судьбу Николая II. А британская корона, так умиляющая сегодня некоторых россиян своей показушной светской жизнью, как утверждают некоторые источники, и вовсе предала несчастного русского императора. Не так ли? Ну, в этом вопросе очень много, давайте по очереди.
Ну, давайте начнем с этой...
Четко ответьте на вопрос, чем прославил Россию себя любимого последний российский император? Ну, мы ответили частью, но, может, вы продолжите эту тему?
Ну, вообще, страна, которую он принял в 1894 году, и страну, которую он оставил, насильственно, это были совершенно две разные страны.
Как две эпохи.
Как две эпохи, абсолютно, вы правы. То есть за это время в стране было проведено реформ и преобразований больше, чем при Александре II, больше даже, чем при Петре Великом. Причем эти реформы, эти преобразования прошли не при народоуничтожении, а при народосбережении. Народонаселение России выросло на 53 миллиона человек за неполные 20 лет. Это уникальное вообще. Потом Россия встала...
Нам бы такое сейчас.
Да, она вошла в пятерку ведущих экономик мира. А по темпам роста в тройку ведущих экономик мира. Поэтому я...
И опять же, нам бы такое.
Нам бы такое, конечно.
Сегодня.
80% железных дорог Российской Федерации современно построено при царе.
Современных?
Современных.
Сегодняшних?
В современных. Российской Федерации. Не Советского Союза бывшего, а Российской Федерации.
Так это что, Советская только 20% проложил?
Да. Кстати говоря, в основном это уже вот последние строительства пошли. А при Советском Союзе в основном железные дороги большие строились вне территории нынешней России. Поэтому, ну, это просто взять вот так называемая Октябрьская железная дорога. Когда она построена? Она же построена еще... Она даже до Николая II начала строиться. Это же главные железные дороги Российской империи. Все линкоры Советского флота в Великой Отечественной войне, все линкоры до единого, это были, извините, линкоры Царского флота переименованные. Марат там, потом вся школа. У кого Туполев учился? У Сикорского. У кого наш великий Грабин, артиллерист, учился? У Михайловской академии генерального штаба. И так далее, и так далее. Можем перечислять. Поэтому то, что дала Российская империя, оно потом еще жили в течение всего оставшегося 20 века. Всегда меня умиляют вот эти вот вопросы по Первой мировой войне. Там, либо зачем мы ввязались. Я всегда задаю вопрос, кто вот там начинается, вот люди начинают впадать в ступор. Я говорю, а почему, зачем мы ввязались в войну 22 июня 41 года? Но обычно сразу вопль, на нас напали. А что, на нас 1 августа 14 года на нас не напали?
Да.
Не Германия ли нам объявила войну? А 6 августа 14 года не Австро-Венгрия ли нам объявила войну? А осенью 14 года не Османская ли империя напала на наше побережье, атаковала наши города? Против нас воевало 4,5 миллиона человек. Это абсолютно сопоставимая цифра с Великой Отечественной войной. А вот то, что мы воевали по-другому, так это, извините, господа, что у нас по-другому командование было. Совершенно. Что у нас государь заключил союз с Францией. У нас были союзники, ведь у Советского Союза не было союзников на 22-й
начало войны нет, да.
Потом, это были совершенно другие были военные кадры. И это опять-таки вина советского руководства, сталинского руководства, которое поизгоняло. Вот когда говорят, что там было уничтожено командование. Правильно, но только не Тухачевский с Блюхером, а офицеры русской императорской армии, которые пошли служить в Красную армию и которые в результате операции
«Весна»... Которых называли военспецы.
Военспецы. Они же все были либо выгнаны, либо уничтожены, в армию не призывались.
Кстати, об этом не говорят. Вот сколько говорят о Тухачевском, о Блюхере. Да. Но вот этот факт, действительно, по-моему, Шапошникова одного оставили.
Да.
Ну, правда, во главе генерального штаба, но все-таки на первом этапе войны. Потом его сменили, тем не менее. Хотя Сталин его уважал. Но дело все в том, что вот вы интересную тему затронули. Действительно, я даже сам никогда не задумывался. Ведь такого разгрома, как потерпела Красная армия в 41-м году, в 14-м году, сколько бы ни говорили и что ни говорили большевики, такого разгрома не было.
Вот этот человек спрашивает про миллионы погибших. Он даже не знает, что в ходе Первой мировой войны убитыми и ранеными Россия потеряла 1 300 000 человек. Это включая Временное правительство и по самым натянутым оценкам. Убитыми и ранеными. 1 300 000, из них убитыми около 900 тысяч человек. А теперь давайте сопоставим это с тем, что произошло во время Великой Отечественной войны, где мы потеряли официально 27 миллионов, но сейчас новые разработки, что мы потеряли гораздо больше, чем 27 миллионов. Так почему же не интересуются вот этой ситуацией? Потому что не говорится про вот эти...
И исторические ответственности тех лиц, которые, конечно, тогда руководили
колоссально.
Государством. Это правда, это правда. Ну вот еще такой вопрос относительно ответственности британской короны, которая предала несчастного русского...
А что, Николай II в этом виноват? Что его британская корона предала?
Нет, имеется в виду, здесь не тот вопрос, я думаю, Петр Валентинович, а просто здесь есть вопрос, а так ли это на самом деле,
да? В этом плане? Конечно. Да не только британская корона.
Два слова об этом.
Дело в том, что это именно корона. В этом плане абсолютно правильно поставлен вопрос, потому что у нас часто ссылаются только, что это был Ллойд Джордж такой. Я, кстати, долгое время тоже, ну, пока не были найдены другие документы. А оказалось, что именно Георг V настойчиво настаивал перед Ллойд Джорджем, который, конечно, разумеется, тоже был против приезда, что ни в коем случае нельзя царскую семью привозить сюда, потому что это может привести к невступлению Соединенных Штатов Америки на стороне Антанты, что это может вызвать очень большое раздражение. И это был инициатор Георг V, двоюродный брат императора. Ну, вы знаете, это, в принципе, обижаться на них и не надо, потому что вот подлая политика Великобритании, она всегда была, это была их политика. Причем, в отличие от французов, они никогда это не скрывали, да, то есть они всегда говорили, что, ну, мы так ведем, у нас нету друзей.
Вот такая я, да?
Ну, такие, да, вот, ну, кусил я там, ну, что, я такой, я предупреждал,
что я могу кусануть,
да, да. Ну, как бы на англичан обижаться-то, ну, грешно, что они, всегда говорят, мы преступники, ну, что, ну, для нас во имя Англии мы можем делать все. Вот такой вопрос остается, что, конечно, были другие англичане, понимаете, вот был лорд Китченер. Он был, не был сторонником России, он патриот был Англии, но он понимал, что без России Англия не выиграет Первую мировую войну. А были глобалистские уже силы, типа Ллойд Джорджа, Мильнера там и других, которые совсем другое хотели. И для них было сначала построение нового мирового порядка, уничтожение Российской империи, а потом уж победа Англии. И рассматривалось и уничтожение Германии, тоже рассматривалось этими силами, как не Вильгельма, который абсолютно, кстати, был проамериканский человек. Это уничтожение вот этих крупных государств для утверждения нового мирового порядка, который они, собственно говоря, то, что они делают сейчас.
Ну, такой вопрос от Татьяны Анпиловой. Уважаемый Петр Валентинович, какие положительные и отрицательные качества вы бы могли отметить в личности Николая II? Спасибо. Я хочу напомнить, я не сказал нашим слушателям, что, конечно, Петр Валентинович известен как крупнейший, наверное, единственный биограф Николая II, который там систематически занимался в разных аспектах деятельности Николая II. Ну, давайте попробуем ответить на это очень женский личностный вопрос. Я без гендерных дискриминаций, без всяких. Просто женщины всегда, они в этом плане молодцы, они всегда придают личную окраску любому вопросу.
Ну, я так понимаю, что здесь, если о личности мы можем говорить долго, и это, в общем-то, уже сказано очень много о его положительных качествах, больше меня всегда такой вопрос занимает, когда меня спрашивают, назовите ошибки Николая II. И вот здесь я всегда говорю, что, вы знаете, а это невозможно сделать сейчас, назвать ошибки Николая II. Да и можно ли их было назвать тогда? Потому что, ну, с одной стороны, Николай II жил 100 лет тому назад, он был участник этих событий, и он, наверное, знал ситуацию, будучи самодержавным императором, гораздо лучше, чем знаем ее мы в деталях. Это с одной стороны. А с другой стороны, прошло 100 лет, мы уже мудрее его навек, да? И мы уже знаем, что произошло, что было. И поэтому то, что казалось 100 лет тому назад совершенно нормальным действием, нам кажется ошибкой, потому что, например, назначение генерала Алексеева. С нашей точки зрения, конечно, это ошибка. Предатель, который предал его, участвовал в заговоре и так далее. А в 1915 году это совсем казалось не так. Это блестящий генерал, который вывел из-под окружения армии Юго-Западного фронта. Хороший штабист, ну а почему, кого назначать? И вот так по целому ряду вопросов. Поэтому я бы все-таки вообще считаю, что надо фокусироваться не на ошибках Николая II, а все-таки на том, что реальных или мнимых. А, конечно, любой человек совершает ошибки.
Да, трудно себе представить, что, управляя такой страной, он не ошибался. Он, конечно, ошибался.
Естественно, ошибался. Сейчас это бесполезно об этом говорить. Эти ошибки, как говорил Павлов, не они были причиной катастрофы. Не они были причиной ошибки, которые он совершал. Потому что мы даже их не можем сказать, назвать, что было их ошибкой. Потому что когда начинают говорить об ошибках, например, вот зачем он пошел на Дальний Восток? А как зачем? Да потому что мы оттуда получали выход к незамерзающим портам. Это был путь к Тихому океану.
Ну да, это такая футурология, обращенная вспять, которой, конечно, очень трудно ее защищать, но вы правы. Надо рассматривать ошибки или правильные действия с точки зрения эпохи и того расклада сил, которые тогда складывались, и отношений. Ну что ж, Петр Валентинович, к сожалению, наше время истекло. Мы продолжим эту тему, тем более, что уходящий год как бы был для историков, для многих весь под знаком этого трагического события, столетия убийства царской семьи. И мы продолжим тему. Спасибо большое.
Спасибо большое вам.
До встречи.
Спасибо большое. До встречи.
Всего доброго.
Еще раз с Новым годом.
С Новым годом.
Программа «Визави с миром». Авторы и ведущие Армен Оганесян.